Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дары Святого Духа. Что это такое и есть ли они у нас? Как понимать слова Христа в Евангелии «Кто жаждет, иди ко мне и пей» и какое отношение они имеют к нам? День рождения Ивана Гончарова. Как его роман «Обломов» на десятилетие опередил важнейшее открытие в психологии. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В это воскресенье один из главных праздников в году – день рождения Церкви, Троица или Пятидесятница, поскольку это 50-й день по Пасхе. День, когда происходит сошествие Святого Духа на апостолов. Они его получают в дар, а вместе с тем получают и дары Святого Духа – способность говорить на разных языках, лечить людей, воскрешать мертвых, способность к богословию и богосозерцанию. Вполне возможно, в результате этого у нас как раз появились 4 Евангелия. С тех пор каждый из нас в таинстве крещения тоже получает в дар Святого Духа. И у каждого из нас тоже есть его дары, совершенно необходимые для нормальной жизни. Но что это за дары? Осмысление праздника Троицы или Пятидесятницы – это одна из ключевых тем в сирийской духовной традиции. Что же говорят об этом сирийские отцы? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для восточно-сирийских отцов тема дара Духа, сошествия Духа – одна из центральных. То есть я бы сказал, что дар Духа, который получает человек, стоит в центре внимания восточно-сирийских мистиков. И мы с моим коллегой Александром Преображенским перевели отрывок из большой и пока что еще не изданной книги вопросов и ответов Иосифа Хазаи, восточно-сирийского автора VIII века. Отрывок этот называется «О 5 знамениях действия Святого Духа». То есть автор называет 5 знаков того, что Святой Дух, воспринятый от крещения, действует в человеке. Этот отрывок настолько впечатлил читателей вот еще в древние времена, что он переписывался отдельно. Вот книга «Вопросов и ответов» Иосифа Хазаи – это громадное сочинение. Известна одна рукопись, в которой сохранилась полная версия этого текста. А отрывок о 5 знамениях имел широкое распространение. И на портале богослов.ру вы сможете найти его, если вы в поиск отправите запрос «Два мистических сочинения Иосифа Хазаи», то как раз первый из этих текстов будет трактат о 5 знамениях. И давайте задумаемся. Человек, имевший опыт общения с Духом Святым, говорит о 5 знамениях, что в человеке есть дар того Духа, который он воспринял от крещения. Что же это за знамение? Если мы обратимся к этому тексту, то мы увидим, что здесь нет, с одной стороны, тех чудес, о которых вы сказали нам. Вот мы видим, что у апостолов был дар языков, что они совершали чудеса исцеления. И часто дарование духовное воспринимается людьми как связанное с чудесами. И тут может быть 2 следствия. С одной стороны, человек, видя, что у него нет дара чудотворения, думает, что он не имеет духовного дарования. А с другой стороны, человек стремится к чудесам, к тому, чтобы видеть их в своей жизни, в жизни других людей, чтобы их совершать, и подменяет этим стремлением главную цель своей жизни. Преподобный Исаак Сирин упоминает вот об этом втором соблазне, когда человек занимался духовным деланием в надежде стать чудотворцем. И вот Иосиф Хазаи, говоря о 5 знамениях действия Святого Духа, он не говорит здесь о чудесах в нашем смысле этого слова. Но вместе с тем он говорит о том, к чему человек не может прийти своими силами без божественной помощи. Итак, он говорит, первое знамение действия Духа состоит в том, что в сердце человека горит, подобно огню, помысел любви к Богу. И от этого помысла в сердце рождается отвержение мира и нестяжание, и любовь к странничеству, и воздержание. Здесь нужно несколько терминов пояснить, и, может быть, это поможет тем, кто найдет этот текст онлайн. Когда он говорит «помысел любви к Богу», то ясно, что под помыслом понимается не некое суждение. Потому что, когда сирийские отцы говорят о любви, «рехемса», они используют арамейский термин, они подразумевают силу, которая охватывает человека, которая подразумевает очень сильную устремленность к тому, кого ты любишь. И когда он говорит, что этот помысел горит подобно огню, подразумевается, что это живое чувство, которое испытывает человек. И помысел в единственном числе указывает на то, что это пламенение любви собирает все мысли человека. Итак, первое знамение состоит в том, что человек имеет любовь к Богу. И не такую, которую он накрутил себе, когда он заставляет думать о Боге все время, но при этом сердце его не приближается. А когда эта любовь действительно чувствуется, она так же заметна ему, как огонь. То есть, с одной стороны, это не чудо в смысле нарушения законов природы. А с другой стороны, это действие и состояние, которое выше естественных возможностей человека. Это действительно дар, который человек не может в себе вырастить по своей воле, которому он не может себя заставить. И когда говорит Иосиф Хазай об отвержении мира, нестяжании и прочем, он вроде бы говорит для монахов, но с другой стороны он хочет сказать, что имея любовь к Богу, человек не связан привязанностями этого мира. И многие вещи в этом мире, многие заботы, переживания о социальном статусе, переживания о материальном благополучии, они человека не делают пленником. Разумеется, люди, живущие в обществе, должны думать об этих вещах. И более того, мы достаточно хорошо знаем о жизни сирийских монастырей, месопотамских этого времени. И мы с вами уже не раз говорили, что монашеские общины, вообще христианские общины Церкви Востока не имели государственной помощи, потому что сначала это была зороастрийская власть, потом мусульманская власть, поэтому они вполне себе умели взаимодействовать с материальными проблемами. Поэтому в данном случае, когда мы читаем про отвержение мира в монашеском тексте, то речь здесь не обязательно идет о том, что человек совсем не имеет дела с материальными проблемами, что вот он такой, как бы он поместился в идеальные условия, где ему ни о чем не нужно думать. Сирийские монахи, либо, если они жили в монастырях, они должны были иметь дело с этими проблемами, либо, если они, как Исаак Сирин, обрекали себя на странничество и отшельничество, то они тоже находились в ситуации риска, когда никому о них нельзя было позаботиться. И в данном случае они говорят о том, что какие-то проблемы, возникающие вот в материальной области, не делают человека пленником. Человек чувствует себя бесконечным, когда Бог рядом с ним. Сам Иосиф Хазайя, автор этого текста, он оба пути прошел. Он два раза в своей жизни был настоятелем монастырей, когда его братья звали к этому. И с другой стороны, он, в том числе в перерыве между настоятельствами, уходил в горы и жил в полном уединении, когда ему совершенно не на кого было положиться, и он жил в опасных для жизни условиях. Итак, первое знамение – это пламенение любви к Богу. Второе знамение, о котором говорит Иосиф Хазайя, это истинное смирение. Причем он говорит не о плотском смирении, говорю я, но об истинном смирении, которое происходит из души. То есть, опять же, он говорит не о том состоянии, когда человек внушает себе, что ничтожество и невроз создает себе тем самым. А вот мы сказали, что когда Бог рядом, человек чувствует себя бесконечным. Но вместе с тем, в этом же состоянии, когда Бог рядом, человек чувствует себя и бесконечно малым, потому что он видит перед собой бездну, он видит перед собой божественный океан. И он чувствует себя, с одной стороны, соразмерным этому океану, потому что Бог, этот бесконечный, входит в его сердце. С другой стороны, он чувствует себя и песчинкой, и каплей, И где здесь место для превозношения над другими людьми, когда все мы песчинки в ладонях Божьих, и все мы, на всех нас проливается эта божественная забота? То есть, когда человек встречается с бесконечностью, тогда-то в нем и появляется смирение не невротическое, не натянутое на себя. Вот. И Иосиф Хазая продолжает. «В то время как великие и дивные вещи совершаются у человека духом, живущим в нем, он почитает себя прахом и пеплом». То есть он говорит, что дух творит удивительное в человеке, но человек при этом не превозносится. Опять же, еще и потому, что он видит, что это дар, который достается ему. И он с благодарностью, принимая этот дар бесконечный, он не может надмеваться. Здесь нет основания для надменности, когда человек принимает дар. И я бы сказал, дерзнул предположить, что смирение – это в том числе и способность принять дар. Нам это понятно из бытового опыта. Бывает очень трудно принять помощь от другого человека, потому что ты в этом чувствуешь себя обязанным, чувствуешь себя униженным, хочется этому человеку тоже чем-то отплатить, а часто устраивается в нашей жизни так, что нам и нечем отплатить человеку, который нам чем-то помог в критической ситуации, а мы скорее можем другому человеку помочь. И в Евангелии поэтому сказано: «Помогайте, не ожидая ничего». И вот получается, что способность принять дар – это смирение. И вот Иосиф Хазая говорит, что это дар духа, потому что вот такое смирение, когда человек искренне не превозносится, потому что он увидел этот бесконечный божественный дар, эту божественную бездну. Да, то есть ясно, что это происходит тогда, когда человек встретился с этим опытом. Это смирение рождается из опыта, а не из самовнушения. Третье знамение действия духа – милосердие, говорит Иосиф Хазая, отображающее сайра, буквально по-сирийски, то есть рисующее в тебе подобие Божие. Когда помысел твой, опять он говорит о помысле, простирается ко всем людям, слезы источаются из глаз, словно потоки вод, и все люди будто пребывают в сердце твоем, и ты обнимаешь и целуешь их с любовью, изливая в любви твою благость твою на всех. То есть, опять же, Иосиф Хазая говорит не о чудотворстве, но он говорит о деле, которое невозможно человеческими усилиями совершить. И очень много раз, дорогая Алла, когда мы говорили с вами о текстах сирийских мистиков, и в особенности о текстах преподобного Исаака Сирина, где он говорит о важности в любом, и в друге, и во враге, и в личном враге, и вот во враге твоего сообщества, видеть человека, не расчеловечивать его, каждый раз вы спрашивали справедливо, а как к этому человеку прийти? То есть мы понимаем, что биологически человеку естественно делить мир на своих и чужих, но дар духа выше биологической ограниченности человека. Так это было для сирийских отцов. И вот Исаак Сирин об этом говорит, что дар искренней любви ко всем людям дается Богом. И Иосиф Хазай здесь говорит, что вот такая любовь, когда человек всякого готов принять в свое сердце и обнять, то есть подразумевается, что мысленно он настолько расположен каждому человеку, что он готов его обнять, потому что, ну, мотив объятия, мы понимаем, что он подразумевает доверие, то есть он подразумевает возможность в любом человеке увидеть человека по-настоящему, которому ты доверяешь. И он говорит, что это тоже действие духа. Это то, что человек не может своими усилиями, но это то, однако, что дано. Вот в данном случае Иосиф Хазая говорит, дано христианину в крещении, и значит, человек обладает этот дар, и он может делать шаги, надеясь, что Бог этот дар в нем раскроет. И он еще здесь использует два термина для любви. И любовь хубба, и любовь рехмса. И термин, который подразумевает любовь как деятельные, как вот поступки, признающие ценность другого человека, поступки, выражающие милость. И любовь как горячая устремленность, искренняя вовлеченность. Четвертое знамение, о котором говорит Иосиф Хазая, он говорит, что это истинная любовь, которая не оставляет в мысли твоей ничего, кроме одной лишь памяти о Боге, и которая есть духовный ключ, которым отверзается внутренняя дверь сердца. Здесь тоже, ну, я советую перечитать этот отрывок, как он выстроен удивительно. Сначала Иосиф Хазая говорит, что в сердце человека горит помысел любви к Богу. Потом он говорит о любви ко всем людям. И потом он снова говорит об истинной любви в сердце человека. Казалось бы, это один и тот же дар. Но очень важно, Иосиф Хазая хочет показать, что в человеке появляется любовь, которая собирает все его мысли, что эта любовь обязательно связана с возможностью увидеть человека во всяком другом, и потом он снова возвращается, что вот когда в тебе это раскрылось, когда раскрылась тебе возможность любви к другим людям, то тебе откроется еще большая степень любви, когда сердце твое отверзается, и ты, как ветхозаветный первосвященник, входишь во святое святых своего сердца, и там встречаешься со Христом. То есть не случайно Иосиф Хазая, описывая 5 даров Духа, несколько раз говорит о любви, имея в виду, что есть любовь человека к Богу, есть любовь человека к человеку, и одно без другого невозможно. Есть разные степени любви, разные проявления любви, в которых раскрываются эти дары Духа. И вот именно говоря о 4-м даре, Иосиф Хазая говорит, что вид Христа, которого человек находит в сердце, это неизреченный свет. То есть здесь он еще и приходит к теме божественного света, которая была раскрыта, например, святителем Григорием Пламой. Да, вот он в православной традиции в первую очередь известен как богослов, свидетельствующий об опыте созерцания света. То есть 4-й дар, о котором говорит Иосиф Хазая, связан с опытом любви к Богу, в котором человеку дается встреча с Богом лицом к лицу. И получается, что Иосиф Хазая говорит, что сначала ты любишь Бога, в этой любви ты обретаешь возможность любить искренне всякого другого человека, потому что, не любя Бога, ты в себе просто не найдешь мотивации к тому, чтобы другого постороннего человека, другой культуры, врага полюбить. И вот уже полюбив всякого другого человека, ты способен встретиться с Богом лицом к лицу. Вот такой получается путь. И об этом же и преподобный Исаак Сирин говорит в 10-м трактате своего второго собрания. И, наконец, 5-е знамение, если вы будете читать наш перевод онлайн, это 5-е знамение покажется совсем необычным. Здесь говорится, что 5-е знамение есть ясный вид ума твоего, зримый на тверди сердца твоего по подобию сапфира и восприемлющий свет Святой Троицы. Дело в том, что для сирийских отцов понятие «хауна» – ум – это не интеллект, не рассудок. Этим понятием они обозначают всю полноту духовной составляющей человека. И сирийское слово «хауна» родственно древнееврейскому слову «хон», которое означает «богатство». То есть это все внутреннее духовное богатство, которое человеку дано. И получается, что 5-е знамение состоит в том, что человек видит свою подлинную суть. Мы с вами в одной из бесед говорили, что в опыте сирийских отцов очень важно видение человеком самого себя, подлинное, не ложное, не засыпанное вот какими-то нашими привычными помыслами, ожиданиями, сценариями социальными, когда человек видит самого себя подлинно, как он есть. И вот когда Иосиф Хазай говорит, что ты видишь свой ум по подобию сапфира, он говорит, что ты видишь свою духовную суть, самого себя. Ты видишь, как небо, восприемлющее свет. Сапфир, как небесный камень, и в библейской традиции, в сирийской, как камень, который ассоциируется с светом неба и светом бездны одновременно. То есть здесь подразумевается, что человек – это и бездна, и одновременно он восприемлет божественный свет. Итак, вот такие 5 даров, то есть еще раз, пламенеющий помысел любви к Богу, подлинное смирение, когда человек, встретившись с этим даром, чувствует себя песчинкой и не превозносит над другими людьми искренне, потому что он видит перед собой бесконечность. 3-й дар – искренняя любовь к человеку и ближнему, и к дальнему. 4-й дар – любовь к Богу, в которой ты встречаешься с Богом лицом к лицу. Да? То есть, как мы сказали, любовь к Богу побуждает тебя любить человека, а любовь к человеку позволяет тебе встретиться с Богом лицом к лицу. И 5-й дар – видение своей подлинной сути внутренней и путь созерцаний, на который человек идет от этого опыта, встречи со своей подлинностью. Мы видим, что все эти 5 даров выше естественных возможностей человека. Это чудесные дары, и вместе с тем они не связаны с чудотворством в привычном нам понимании. Они связаны с тем преображением, к которому человека и призывает Евангелие. И я надеюсь, что эти слова Иосифа Хазаи могут послужить ориентиром, ведь на праздник Святой Троицы и в День Святого Духа читаются молитвы. Во время коленопреклоненных молитв человек просит дар Духа. То есть вся община просит дара Духа, вся церковь, не только избранные, не только священнослужители, все просят этого дара. И в данном случае сирийский отец Иосиф Хазаи подсказывает, чего мы ждем. Что значит дар Духа? Вообще это очень необычно звучит. Мы представляем себе Христа. Мы представляем себе Бога Отца из библейских описаний. А Дух, вот если так вот по-человеческим языком говорить, то Святой Дух – это в каком-то смысле самое непостижимое, самое трудно представимое для нас ипостась Троицы. Потому что Дух не воплотился. Дух не явил себя в зримом облике. То, что он в виде голубя сошел на Христа, это ясно, что это символическое некое откровение. И вот здесь, получается, Иосиф Хазаи подсказывает, как человек встречается с Духом, что происходит с человеком, когда он получает дар Духа. И это можно просить, этого можно жаждать. Это выше наших сил, но это дар, который Бог принес людям. И значит, мы видим, к чему мы можем стремиться. Мы теперь понимаем, что дар Духа напрямую связан с нашей жизнью, с нашими отношениями, социальными проблемами. И в День Святой Троицы можно просить, чтобы Дух преобразил наше общество, стер ненависть, сделал каждого человека радующимся о себе и о других.
И нас самих преобразил, каждого из нас. Спасибо вам огромное за комментарий.
Спасибо большое за возможность обсудить этот удивительный текст Иосифа Хазаи.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 7 главы Евангелия от Иоанна, где Господь говорит удивительные слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Конец цитаты. Что здесь имеется в виду? Кстати, далее в этом фрагменте мы читаем, некоторые из них, ну то есть из тех, кто слушал Христа, хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Конец цитаты. То есть эти люди не понимают, что перед ними Бог, но даже они что-то чувствуют. Что? И почему именно этот евангельский фрагмент читается в праздник Пятидесятницы? Каким образом он соотносится с этим событием? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, видите, дело в том, что, собственно, событие Пятидесятницы описано в Деяниях, и в этом отношении в день Пятидесятницы главным праздничным чтением из Священного Писания, конечно, является чтение из Деяний святых апостолов. Это первое. Второе – нечто, имеющее отношение к Пятидесятнице, к дарованию Духа Святого, и даже самое прямое отношение в этом евангельском отрывке есть. Видите, Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Собственно, ведь смысл этих слов довольно понятен, и он прекрасен, потому что, знаете, как Экклезиаст выражался: «Все труды человека для рта его, сердце его остается без насыщения». Ну, некоторая жажда внутри, в глубине человеческого сердца, она существует, даже если мы хорошо научились нее не замечать, не осознавать. Чем ее утолить? Где ее утолить? Вот Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я буду для вас некоторым источником воды, текущей в жизнь, источником, который вы даже сможете делиться». Каждый может подставить здесь какие-то свои смыслы, там, полнота, радость или осмысленность, да, жизни. Много существует способов выразить подобного рода вещи. По большому счету Господь говорит о том, что придите ко мне, и если вы будете мне доверять, Ему, Иисусу, тогда для вас откроется благодаря мне через меня, через Иисуса, возможность непосредственной и личной и прямой встречи с Богом. Это очень серьезная вещь, потому что человечество существует от Бога, отгороженное бетонной стеной, которую, ну, вообще говоря, конечно, мы воздвигли сами, но это уже не имеет значения, в конце концов. А важно то, что эта стена толстая и прочная, и мы от Бога отделены. И как найти эту возможность? Мы на самом деле трудно очень без этого жить, без правды о Боге, без возможности увидеть реальность жизни подлинную, настоящую, самих себя, свои взаимоотношения друг с другом, свои задачи и заботы. Ну вот, понимаете, богообщение на самом деле очень серьезная вещь. Она не обязательно там выражается в словах, но она действительно является фундаментальной потребностью человека, которая не может быть утолена иначе, как со стороны Бога, с его стороны. Вот Иисус говорит: «Бог пришел к вам, я свет миру». Последняя фраза сегодняшнего, ну, вот этого воскресного троичного евангельского чтения. И вот он говорит, и евангелист Иоанн поясняет, что он имел в виду Духа, который еще предстояло принять верующим. Стало быть, сам евангелист Иоанн дает нам здесь отсылку на Пятидесятницу, что, по его мнению, имел в виду Иисус. Но этого еще, этой Пятидесятницы еще не произошло, потому что еще не открылась в Иисусе слава Божья. Тоже, между прочим, очень важная вещь, понимаете? Слава Божья – это присутствие непостижимого Бога, который не вмещается в этот мир, тем не менее, его присутствие здесь. И это таинственное непостижимое присутствие, вообще говоря, меняет весь мир. И иногда становится видно людям. Иногда люди становятся, оказываются в состоянии воспринять, увидеть, почувствовать это. Не знаю, как птицы чувствуют магнитное поле во время осенних и весенних перелетов. Я не знаю, как. Но слава, о которой здесь идет речь, прославление Иисуса, это событие, когда присутствие Бога в нем, в Иисусе, мы сами сможем каким-то образом воспринимать, как иногда люди читают об Иисусе или его собственные слова, читают, 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 потом понимают, что я этого никогда не смогу исполнить, мне это трудно принять, но я знаю, что это правда. Ты Христос, Сын Бога Живого, Петр вдруг говорит. И ровно так же, кстати сказать, вот эти служители, там по-разному ведь его в разных случаях не арестовывают. Где-то он уклоняется, где-то, как в Назарете, где-то еще что-то происходит. Здесь их послали его арестовать, но они просто понимают, что они не смогут и, как сказать, в зеркало смотреть. Самим себе в глаза посмотреть, если они поднимут руку на этого человека. Поэтому они приходят и своему начальству говорят, никогда никто не говорил, как этот человек. Он вот какой-то такой, что мы не можем. Мы, может, ничего не знаем. Но то, что в нем какой-то отблеск славы Божьей, ну, на самом деле, вся полнота божества телесна, как потом Павел скажет, но для них мы что-то вот такое, какое-то присутствие правды Божьей в нем почувствовали, и мы не смогли этого сделать. Когда действительно Господь умирает на кресте, и происходит вот это его прославление, да, и он вознесен от земли, вот тогда для его учеников, для тех, кто по-настоящему, как выясняется, любит его, не абстрактные идеи богословские, а вот его, Иисуса из Назарета, бесславно погибшего, вдруг открывается в нем какая-то действительно это жизнь Бога, и они видят его воскресшего, и потом все больше и больше, как Павел пишет, более нежели 500 братьев. И вот тогда действительно люди становятся способными что-то о Боге понять, услышать. Не обязательно умом, потому что Пятидесятница далеко не только интеллектуальная перемена в апостолах, само собой разумеется. Но все-таки Иисус, говоря, в вас самих откроется тот же источник жизни, который Отец Небесный дал мне, когда вы поверите мне, когда вы пойдете за мной. Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме.
Отец Антоний, а что делать тем людям, которые внутри себя чувствуют эту жажду? Мы не всегда даже порой способны это как-то отрефлексировать и распознать в себе, но в какие-то моменты, когда есть возможность остановиться от этого нашего бега, который есть в нашей жизни, и чуть-чуть задуматься, посмотреть вглубь себя, я думаю, действительно, каждый может в себе эту жажду обнаружить. Что сделать в этой ситуации? Вот следующий шаг.
Иисус утверждает, что Он свет миру, что Он свет. Поэтому следующий шаг – сказать: «Я мало про тебя знаю, еще меньше понимаю, но ты сказал, что ты свет. Помоги мне увидеть в этом свете, чтобы ты стал светом моей жизни. Ты говоришь, что ты путь истины и жизнь. Вот будь моим, стань моим путем истины и моей жизнью. Я тебя об этом прошу, я согласен на это». Вот все ведь дело, собственно, в том, чтобы Иисус был в центре.
Это был комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио «Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». Далее в эфире. Сестры милосердия в Белгороде. Как они помогают людям в беде и что сейчас для них можно сделать? День рождения Ивана Гончарова. Почему его роман «Обломов» – это открытие мирового уровня? Как и зачем становятся монахами? От журнала «ФОМА» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» – один из тех, кто помогает людям и сообществам людей в самых разных непростых жизненных ситуациях. Лечение ребенка, продукты для стариков, восстановление храма, культурные инициативы или даже помощь церковным службам, чтобы там могли вовремя поддержать своих подопечных – все это ежедневная работа фонда. И там есть целое особое направление. «Россия православная». Для чего оно создано, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Добрый день. Действительно, у нас очень широкий спектр помощи. У нас 5 разнообразных программ. Основная, конечно же, как вы сказали, это адресная помощь, но также крупная программа «Россия православная». В рамках этой программы мы помогаем храмам. Это чаще всего, конечно же, вопросы строительства и реставрации бывают. Мы как раз в прошлом месяце общались с вами по поводу вот храма Аллы Готской для реставрации как раз вот этого прекрасного храма. А сейчас я бы хотела также упомянуть, что в рамках России православной у нас действует одно очень полезное и важное дело. С февраля 2023 года у нас реализуется проект «Единый народ». Он направлен на помощь беженцам и людям, пострадавшим во время военных действий. И, конечно же, с этим нам помогают многие православные приходы, на базе которых и оказывается соответствующая помощь. За время работы программы у нас было открыто 13 сборов на общую сумму, это уже более 5 миллионов рублей. И помощь оказана людям из Луганской и Донецкой епархий, это уже более 1000 человек. Также мы активно сотрудничаем с церковным штабом помощи беженцам. И вот штаб в Москве, там у нас уже более 1000 семей получили помощь продуктовыми наборами. В Ростове-на-Дону также более 1000 человек уже получили помощь бытовой химией и средствами личной гигиены. И буквально вчера нам пришло сообщение о том, что они закончили раздавать последнюю партию, которую мы им направляли. В Белгороде получили помощь уже более 1500 человек, и это и питание, и бытовая химия, и спальные принадлежности, и до сих пор они продолжают раздавать отправленную нами помощь, и, знаете, ну, мы очень благодарны людям, которые откликаются на чужую беду, и благодаря всем вам это, ну, это все стало возможным. То есть это уже более 4500 человек, которым мы уже смогли помочь, и, надеюсь, эта цифра будет только расти. Хочется, конечно же, не оставлять никого вот в беде и хоть как-то поддержать сложные для них ситуации.
Насколько знаю, Марфо-Мариинское сестричество «Милосердие», которое в Белгороде работает, там людям помогают с продуктовыми наборами или какими-то необходимыми, первой вот необходимости, средствами личной гигиены, и вы в этом тоже участие принимаете?
Мы направляли конкретно продуктовые наборы, которые раздавались. И хотелось бы отметить отвагу сестер, которые даже в сложные моменты просто сами развозили питание для людей, которые просто боялись выйти из дома. Но им все равно необходима была такая помощь. Это дорогого стоит сотрудничать с такими людьми и помогать тем, чем можешь.
Полина, а как можно было бы присоединиться к этому важному делу? Чем поддержать сестричество «Милосердие» в Белгороде и всех его подопечных?
Сейчас можно помочь сестричеству закупкой спальных принадлежностей. Не хотелось бы, конечно, вам рассказывать все подробности положения, в котором люди находятся. Вы все и так все прекрасно это знаете, и это видно по отклику людей. Мы хотим как бы их поддержать, и вот так как мы уже направили прежде наборы питания и гигиены и бытовой химии, то теперь осталось покрыть вот эту потребность в спальных местах, ведь многие, оказавшиеся без крыши над головой, люди нуждаются в любом случае в устройстве и своего спального места, и сейчас для них это было бы самой важной помощью на данный момент. И для того, чтобы помочь, конечно же, можно зайти к нам на сайт mydefisfriends.ru. Первый же сбор для Марфо-Мариинского сестричества «Милосердие» в Белгороде. Вот, можно пожертвовать там. Также, как всегда, у нас работает короткий номер 7715. На него можно написать сообщение «Друзья», «Пробел» и любая сумма, которую вы хотели бы пожертвовать. Таким образом, вы бы смогли поучаствовать в этом хорошем деле.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за помощь людям, которые оказались в беде.
Спасибо вам за поддержку.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» mydefisfriends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его страницу mydefisfriends.ru. Там практически сразу вы увидите вкладку со сбором для Марфо-Мариинского сестричества «Милосердия» в Белгороде. В этой вкладке можно подробнее узнать о работе сестричества и там же способы, как эту работу поддержать. mydefisfriends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
18 июня был день рождения Ивана Александровича Гончарова, 212 лет. Мы про него как-то особо не говорили в светлом вечере, и вот решили, что пора исправляться. У многих из нас в связи с его именем в первую очередь приходит на ум роман «Обломов». А «Обломов» в школе давался, ну, мягко говоря, непросто. Километры текста и никакого действия. Герой лежит на диване, ругается со своим слугой Захаром, люди какие-то непонятные к нему приходят, а он все лежит и хочет встать, но не встает. Потом он засыпает, видит сон отменно длинный, длинный, длинный. Потом просыпается, и опять ничего не происходит. Как это все читать? И главное, зачем? А вот затем – Когда я стала перечитывать этот роман во взрослом возрасте, то увидела, что Гончаров вообще-то совершил грандиозное открытие. Попробую объяснить. В 1882 году была опубликована работа физиолога Тьерри Уильяма Прейера, которая называлась «Душа ребенка». Это, по сути, первое научное исследование, посвященное тому, как формируется личность ребенка, что влияет на его психику и развитие от рождения до 3 лет. Потом эту тему подхватят другие ученые, Фрейд вклад внесет, и вот с тех пор и вплоть до сегодня психология развития и формирования личности интересует и специалистов, и простых смертных, которые хотят что-то понять про себя, поскольку травмы человека, которые мешают ему жить и реализовываться, в большинстве своем родом из детства, когда психика еще не способна справиться с вызовами извне. И родительские сценарии там еще картину мира дополняют. Все это мы отлично знаем. И вот представьте себе, Гончаров описал все это в романе «Обломов» почти на 1/4 века раньше даже, чем вышло то первое исследование Прейера. «Обломов» в 1859 году был опубликован. И там и про душу ребенка, и про то, как она формируется, что на нее влияет, и даже один из популярных в будущем методов Фрейда описан – анализ сновидений. Кто же, собственно, перед нами в романе? Чрезвычайно симпатичный, добрый, душевный Илья Ильич Обломов. Тонкий, ранимый, глубокий человек, который очень во многом выгодно отличается от других людей своего окружения. Помните, к нему там визитеры разные приходят. Один с гордостью рассказывает, как успевает за день в 10 мест. Приемы, театры, обеды и прочие важные вещи. А Обломов смотрит на него и думает: «Бедный человек». На что он раздробляется и рассыпается? И где в этом мельтешении он сам? Ведь Обломов в чем-то прав. Потом в гости приходит товарищ по департаменту из прежней жизни Обломова, и у него полно важных новостей. Вместо покорнейшей слуга теперь велено писать «примите уверение». 3 стола добавляют в департамент и 2 новых чиновников. Тот дело потерял, этот пошел на повышение. И Обломов думает: ведь это все опять же пустота. Зачем тратить свою жизнь на эти кипы бессмысленных бумаг и в погоне только лишь за повышением? Бессмысленно и беспощадно. Ведь он снова прав. Человек ведь создан для большего. У человека есть ум, воля, чувства, ну и так далее. Многое в Обломове на порядок глубже и мудрее устроено, чем в других людях. Что же с ним не так? Хотя, может, и все так. Только почему-то он сам в себе, цитирую, болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало. Может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото, в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным ссором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. Конец цитаты. И действительно, в голове у Обломова прекрасные мысли и проекты. Практически готов план переустройства собственной деревни. Более того, порой едва ли не план по улучшению жизни всего человечества мелькает в его голове. А на выходе – пшик. Ничего не происходит. Обломов лежит и лежит, и даже письмо старости в деревню написать не может, хотя оно необходимо, там недоимки всякие, и хорошо бы что-то предпринять. И переехать со старой квартиры в новую Обломов не может, нога не поднимается, хотя выгоняют его уже и оставаться нельзя, да только он снова и снова все время боится что-то для этого предпринять. И в квартире у него грязь, и книгу он читает который год на одной и той же странице, и ничего не меняется». Словом, зарыто, как в могиле, в нем сокровище, и надо бы его раскопать, а не выходит. «Однако любопытно мы знать, от чего я такой», – восклицает Обломов в отчаянии, когда в очередной раз видит, сколько всего надо сделать, а он даже с дивана пока не встал. И вот тут Гончаров нам дает прямой монтажной склейкой все объяснения. Да, здесь мы читаем сон Обломова, прием, который Фрейд через полвека будет практиковать. Читаем и видим там все. Все, что теперь в нем проросло, оказывается, было тщательно заложено в детстве. Чтобы мы не решили ненароком, что нам это показалось, Гончаров буквально прописывает. А задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь о том, как на ребенка влияет все то, что он видит и слышит в детстве? Взрослым кажется, что он ничего еще не понимает, а он ловит и впитывает вообще каждую деталь. Вот папенька Ильи Ильича Обломова хочет написать письмо в ответ соседу, и не выходит. – то чернила пересохли, то очки полдня искали всем домом. Потом он сел, вывел строку, да отвлекся на что-то, и, ну его, это письмо убрали в ящик до лучших авось времен. Вот в Обломовке поломанное крыльцо, и надо бы починить, но никто не чинит, зато все, и слуги, и господа, отчаянно спят. Понимаете, да, почему взрослый уже Обломов никак не может встать с дивана и изменить уже, наконец, свои жилищные условия и обустроить собственную деревню? А вот, кстати, обломовские мужики нашли в канаве человека, которому стало плохо. То ли сердце, то ли еще что-то, и ему бы помочь. Но обломовские мужики долго стояли, смотрели, решали, что с этим прохожим делать, и решили, наконец, он же ведь не наш, не обломовский, пускай себе лежит, а мы пойдем. Понимаете, это же перевернутая притча о милосердном самарянине, где вот человеку нужна помощь, а добрые люди проходят мимо. Вообще, когда Обломовку, эту деревню, представляют этаким раем на земле, то тезис этот вызывает много вопросов. И неудивительно, что взрослому Илье Ильичу будет крайне трудно прорастать в других людей. И об этом у Гончарова тоже сказано вполне определенно. Потом снится Обломову, как няня рассказывает ему сказки. И вечно там какая-нибудь щука осыпает запросто так всякими благами цивилизации какого-нибудь молодца. Да попросту лентяя, как вскользь упоминает Гончаров. Тот пальцем о палец не ударил, а у него молочные реки, кисельные берега, лучшая одежда и жена Мелитриса Кирбитьевна, которая носит его на руках. И почести этому молодцу наравне с богатырями. Он, как Яруслан Лазаревич, даром что ничего для этого не сделал. И запоминает через эти сказки Илюша, какой должна быть жизнь. И жить свою жизнь он ведь будет именно по этой модели. Помните, кстати, прекрасный эпизод из более позднего, прошлого Обломова, когда он служил в департаменте. Молодой и горячий был, хотел отчизне быть полезен, мир менять. И вот ему дают поручение составить официальное письмо и отправить по адресу. И он на конверте перепутал Астрахань с Архангельском. Письмо ушло не туда. Казалось бы, мелочь, с кем не бывает, но с Обломовым произошла катастрофа. Он заболел на 2 недели, а потом уволился со службы. Странно, правда? На самом деле есть у этого объяснение. В психологии такое называют нарциссическим расстройством личности. Один из аспектов этого расстройства, когда расхождение между представлением человека о себе и им же в реальности становится для этого человека фатальным. Ну, то есть он себя представляет таким суперменом и героем, ему ведь через сказки рассказывали, что он Яруслан Лазаревич и богатырь, хоть ничего для этого и не сделал, и все домашние над ним тряслись и лелеяли его. Не дай бог убежит играть во двор с деревенскими мальчишками, а если убежит и ему вмажут, то всем деревенским а-та-та, а Илюшеньку срочного одеяла, чай с малиной, потом бруснику, потом 3 дня постельного режима. То есть и гиперопека такая, и подчеркивание, что он по сравнению с другими особый. И вот он выходит в большую жизнь, и на практике, оказывается, он может совершить ошибку. Оказывается, он не идеален. И это страшное для него открытие. И оно становится катастрофой. В основе этой катастрофы лежит чувство стыда. В случае Обломова – стыда и перед другими, и перед собой. Они же узнают, что я не идеальный. Я сам увижу, что я не идеальный. И разрушится образ богатыря, Наполеона, вершителя судеб мира. В собственных мыслях ведь он и богатырь, и Яруслан Лазаревич едва ли действительно не Наполеон. Поэтому уж лучше он ничего не будет делать, чем сделает и совершит ошибку. И вот тут кроется самое главное. Вот этот страх ошибки, он блокирует в Обломове любой импульс хоть что-то предпринять в собственной жизни. Тут начинается уже другая драма, не психологическая, а духовная. Да, у Обломова прекрасные душевные свойства, он глубокий и добрый. Он четко понимает, в отличие от многих, на какую суету не стоит себя тратить. Но ведь, чтобы человеку реализовать данный Богом потенциал, мало только сохранять себя от соблазна и суеты. Для полноты реализации Божьего замысла о человеке важно себя раскрывать, искать свои таланты, умножать их, делать добро людям и служить этими талантами Богу. Важно действие, поступки, деятельная любовь и деятельное сердце. Иначе на выходе талант, зарытый в землю. А Обломов боится совершать поступки, потому что тогда ведь есть риск совершить ошибку, а для него это фатально. Вот и получается, талант закопан в землю, и лежит он очень глубоко. То самое светлое начало, зарытое в могиле. Слил себя человек, пока лежал, боялся ошибиться и разочароваться в самом себе. А талант – это ведь тот же дар Святого Духа, о котором мы сегодня говорили. Талант – как подарок от Бога. И это не только суперспособности, но это в первую очередь и сама жизнь. Она тоже дар от Бога. И это еще силы, и сердце, и душа. И все это хорошо бы в себе развивать и умножать, и приносить Богу плоды, совершать усилия. Христос ведь говорит, Царствие Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. А Обломов боится усилия, боится совершить шаг, потому что тогда есть риск ошибки. И откроется, что он не идеальный, и страх у него, что люди узнают, какой же он на самом деле, и что он сам это про себя узнает. И умирает Обломов, так и не реализовав во всей полноте замысел Бога о себе. Он так и не раскопал в себе то самое сокровище. Да, с Божьей помощью он неплохо устроился в доме Агафьи Пшеницыной, которая его любит, но ведь это компромиссный вариант, а не служение во всей полноте, о котором он мечтал. Можно ли было что-то изменить? Конечно. По силам ли это в принципе человеку? В одиночку не факт, а с Богом точно да. Даже те самые родительские сценарии, о которых так модно сейчас говорить, можно переписать и переосмыслить. Было бы только желание. Много еще можно говорить об этом романе. Там и Штольц очень интересен с его синдромом достигатора, с его многоделанием, которое может оказаться на самом деле одной из форм уныния, бегства от себя. И Ольга Ильинская очень интересная, которую Обломов полюбил, но не смог до нее дотянуться. А она, вместо того, чтобы полюбить его, полюбила свой вклад в Обломова, полюбила то, как она может его изменить. Ну, такая женщина-спасатель. В общем, роман этот можно копать много и с удовольствием. Я к тому, что с днем рождения Гончарова всех нас. 18 июня он был на этой неделе. И спасибо ему за его гениальные тексты и богатейшую пищу для ума. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» вышел в YouTube-канале журнала «Фома», и там Александр Ананьев задает вопросы иеромонаху Давиду Кургузову о том, как становятся монахами и зачем люди приходят в монастырь. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Давайте начнем сначала. Когда человеку надо идти в монастырь? Уходить в монастырь, вернее, приходить в монастырь, правильно говоря.
Вот это максимально точное выражение. Потому что многие люди действительно думают, что в монастырь надо уходить.
Да.
Все закончилось. Это как я только постригся в монахи и по разным послушаниям общался с разными людьми. И когда они узнавали, что я монах, они спрашивали, а что случилось?
Долги.
Я говорил, все прекрасно, замечательно. Действительно, у нас произошел такой переворот из-за того, что очень часто люди в завершении жизни, после какого-то основного этапа, там умерла семья вся, тифа, вот мужик окстясь переступил этот порог. У нас это сохранено в литературе, потому что кажется, что монастырь – это то место, где мы основное, чем заняты, это отторгаемся от всего. Вот мы ходим и отказываемся. Как будто бы, знаете, люди приходят к нам с приготовленным окорочком пахнущим, и мы ходим все и отворачиваемся, что мы его не будем есть. Наверное, так себе это представляют люди, но ничего такого не происходит. Вот прийти в монастырь – это как раз очень правильное выражение. Безусловно, с духовной точки зрения это некий призыв. Призыв.
Как это бывает? Вот у меня вот это состояние, о котором я вам рассказал, вот которое у меня сейчас, это призыв?
Я думаю, что это не призыв. Призыв, когда это настолько естественно, нету, когда Бог это делает, как будто бы Он тебя помещает в то место, для которого ты создан. Зачастую монастырь ходит за каким-то результатом, то есть хотят вести более духовную жизнь, приблизиться к Богу через какие-то конкретные действия. Это не совсем так. Ведь монастырь – это тоже христианская община. Да, она немножко не похожа на самую распространенную христианскую общину.
А в какой мере это уйти от мира, от этих вот неоновых искушений, от всех этих страстей, да? Ну, потому что невозможно сосредоточиться на главном, когда вокруг вот этот вот шум белый. А, и мне всегда казалось, что ты вот если переступишь через вот эти тяжелые врата, да, этого Троицы Сергиевой Лавры, вот там будет тихо, спокойно, и можно будет уже наконец сосредоточиться и сделать все правильно уже наконец. Научиться земным поклонам, в конце концов. А, перестать в этом в дорогом магазине покупать дорогую еду, потому что там нет ни магазинов, ни еды, и у тебя денег по большому счету нету. Ты в безопасности, вот в чем штука.
На самом деле это миф. Как есть такая поговорка, немножко про другое, что можно выгнать девушку из деревни, но деревню из девушки выгнать нельзя.
А это вы сейчас про меня?
На самом деле, многие люди думают, как очень часто нам в монастырь звонят и говорят, вот у меня там брат пьет, возьмите его на исправление. Он же придет с этими страстями туда. Если не будет технической возможности покупать дорогую еду в дорогом магазине, но он будет ходить и болеть этим. Угу. Это же то же самое. Ведь давайте прям вот таким образом. Есть три основных монашеских обета. Нестяжательство, целомудрие, послушание. Вот эти три обета дает монах. То есть он обещает не иметь ничего своего, не заводить семью, не вступать ни в какие не то что романтические, да, блудные отношения, но и даже семейные, и слушаться во всем игумена, ну и вообще старших, если между им и игуменом кто-то есть, духовник или там благочинный, например. Ведь эти три обета, они, это три добродетели, которые помогают человеку бороться с тремя основными страстями. Это гордость, сребролюбие и сластолюбие.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где собеседником Александра Ананьева стал иеромонах Давид Кургузов. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. А наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».